Глава 30. Сослуживцы. «Пожили», — говаривал иногда Алексей Алексеевич, значительно подмигивая Ивану Сафроновичу. «Пожили», — отвечал Иван Сафронович. И оба умолкали, как будто одним словом все было сказано, и тихо погружались в думу. В самом деле они славно пожили. Время их молодости и службы относилось к первым годам нынешнего столетия. Служили они верой и правдой, да уж и попроказили. Только слушай, как разговорятся, да начнут рассказывать. В день не перескажешь анекдотов, в которых они сами были героями. Длинная, длинная история. Алексей Алексеевич Кирсанов был уже 2 года ротным командиром, когда в роту к нему перевели новопроизведенного прапорщика Ивана Понизовкина. Понизовкин происходил из податного состояния и личной храбростью добыл себе офицерский чин. Явившись к Кирсанову, он с первого же раза понравился ему. Военная жизнь скоро сближает. Не прошло недели, как уже Кирсанов не мог 2 часов провести без своего нового подчиненного. С своей стороны Понизовкин, при всей почтительности к начальнику, не мог сдержать добродушных излияний, которым чрезвычайно наклонна была его мягкая душа в веселые минуты, и не замедлил признаться Алексею Алексеевичу, что он за него готов и в огонь, и в воду. Когда кончилась кампания, и Кирсанов за ранами должен был подать в отставку, такое горе взяло его при прощании с Иваном Сафроновичем, что он расплакался, как ребенок. На Иване Сафроновиче также не было лица. Оба они были люди одинокие. У Кирсанова не было ни отца, ни матери, ни сестры, ни братьев. А у Ивана Сафроновича тоже, и притом ни кола, ни двора. Промаявшись с 1/2 в деревне своей один-одинехонек, Кирсанов не выдержал и отправил к Ивану Сафроновичу предложение выйти в отставку и поселиться у него в качестве управляющего. День, когда, наконец, прибыл Иван Сафронович в провинцию, был счастливейшим днем в жизни Алексея Алексеевича. С той поры они не разлучались. Много лет прожили они в деревне, много, по выражению Алексея Алексеевича, пропустили чижиков, и с каждым днем становились все необходимее друг другу. Какая-то тайна, относившаяся к их прежней жизни, связывала их еще более. Раза 2 в 15 лет ездили они в Петербург, разыскивали там что-то, но возвращались, по-видимому, не достигнув цели, и привозили только множество разнородных вещей, обыкновенно подержанных, купленных по случаю и чрезвычайно дешево. В деревне первые дни по возвращении они только и делали, что пересматривали свои покупки, а иногда и приступали к переделке некоторых. Вообще время свое коротали они сельскими занятиями, охотой, а главное — рассказами о прошлой своей жизни, богатой деятельностью, опасностями, забавными случаями и проказами, в которых выражалась их прежняя удаль. И после таких-то воспоминаний, наговорившись вдоволь и приумолкнув, они обыкновенно изредка повторяли: «Пожили, пожили», и в лицах их сияло спокойствие и довольство. Если уж сильно приступала к ним скука, они отправлялись в ближайший город, и тут-то производились те многочисленные и разнообразные закупки, по милости которых Алексей Алексеевич не без основания называл свой дом полной чашею. Любимым и единственным занятием их в городе было бродить по лавкам, по рынкам и покупать. Но покупать не как другие покупают: спросил цену, поторговался, отдал деньги и взял вещь. Нет, Да с таким порядком в год разоришься, — говорил Алексей Алексеевич. «Дома не скажешься», — замечал Иван Сафроныч. «Нет, коли покупать, так у нас поучиться», — говорили они оба. И действительно, искусство их покупать дешево превосходило всякое вероятие. Никто так не умел, по их собственному выражению, пустить продавцу туману в глаза, как они. Они славились своим искусством, гордились им и с наслаждением рассказывали, что однажды из-за них купец подрался в лавке с своим приказчиком. Правда, не спрашивайте, что покупать. Поедут они в город купить сахару, чаю, ситцу, суконца, а привезут хомутов, черкесскую шапку, пару шестиствольных пистолетов, короб французского черносливу, шахматную доску с точенными из слоновой кости конями и пешками. «Да на что им шахматная доска?» — спросит человек, знающий, что оба они в шахматы шагу ступить не умеют. «Дешево», — говорит Алексей Алексеевич. «Дешевле пареной репы», — прибавляет Иван Сафроныч. «Да понеси продавать, кому не надо, больше даст», — говорит Алексей Алексеевич. «С руками оторвут», — прибавляет Иван Сафроныч. «Ну так что же не продали?» «Не пролежит место», — говорит Алексей Алексеевич. «Не нам, так детям пригодится», — прибавляет Иван Сафроныч. И вследствие такой логики не было вещи, которые не купили бы они, будь только дешево или хоть не поторговали. Идет ли солдат с бритвами? Везут ли старую двухспальную кровать? Торчит ли между старым хламом упраздненная вывеска, эстампы ли какие завидят они на прилавке? Несет ли баба рукавицы? Да всего было дело нашим приятелям. Все торговали и покупали они. «Эй, тетка, продажные, что ли?» — спрашивал Алексей Алексеевич, увидав бабу с рукавицами. «Продажные, батюшка», — отвечала баба, останавливаясь. «А что просишь?» «Да 9 гривенок, батюшка».
9 гривен!» — с ужасом восклицал Алексей Алексеевич.
9 гривен!» — повторял с таким же ужасом Иван Сафроныч. И оба они взглядывали на старуху, как на помешанную. «А то как же, кормильцы!» — говорила она. «Ужели не стоит? Да ты погляди, какой товар-то!» И старуха принималась выхвалять рукавицы. Покупатели молча и терпеливо выслушивали длинную похвальную речь. «Так-так», — лишь изредка иронически замечал Иван Сафроныч. Алексей же Алексеевич, вертя своей тростью и стараясь как можно глубже вонзить ее в землю, казалось, погружен был в посторонние мысли. И когда старуха, наконец, умолкала, он вдруг совершенно неожиданно спрашивал ее. «А что, тетка, есть на тебе крест?» Старуха широко раскрывала изумленные глаза, крестилась и произносила. «Что ты, батюшка, ужель без креста? Православный да без креста?» «Ну так как же! И не стыдно. 9 гривен просишь за штуку, которая и половины не стоит». «Что ты, кормилец, уж и половину, да тут одного товара на полтину».
«На полтину!» — с ужасом восклицал Алексей Алексеевич.
«На полтину!» — с таким же ужасом повторял Иван Сафроныч. И оба они опять посмотрели на старуху, как на безумную, и помолчали. «Да что ты, тетка, нас за дураков, что ли, считаешь?» — говорил Иван Сафроныч обиженным голосом.
«Как за дураков? Что ты, батюшка? А ты вот сам разочти. Жаль, счетцев нет, не на чем выложить».
«Ну, выложим, изволь, выложим», — говорил Алексей Алексеевич, доставая из кармана маленькие счеты, без которых никогда не выходил со двора, когда бывал в городе. Начинали выкладывать. Старуха толковала свое, покупатели — свое. «Ну вот, видишь, кожа столько-то, варежки столько-то, работа столько-то, и выходит всего 35 копеек.
Нет уж, меньше 7 гривен, как угодно, взять не могу, — говорила сбитая с толку баба.
7 гривен,
7 гривен, — с ужасом восклицали один за другим покупатели.
Да приходи ко мне, — говорил Иван Сафроныч, — да я тебе по 40 копеек, сколько хочешь, таких точно продам.
А коли свои есть, так нече и говорить. И старуха идет.
35 взяла? Своей цены не даете. Ну, 40. Баба не отвечала и быстро удалялась.
— Да ты хочешь продать? — вскрикивал Алексей Алексеевич.
— Как не хотеть? — баба останавливалась.
— Ну так говори делом.
— Чего говорить, коли своей цены не даете?
— Как не даем? Ведь выкладывали.
— Да как выкладывали? По-своему все.
Но выложим, изволь. Опять выложим, по-твоему.
Начиналось снова выкладывание. Варежки 9 копеек.
12, перебивала старуха.
9, говорил Алексей Алексеевич, страшно стуча костяшками.
9, 9, подтверждал Иван Сафроныч.
Тесемка 3, 4.
Кожа, работа, ну и выходит 38 копеек.
Как 38? Что ты, батюшка?
Ну, 40, 40.
Барыша 5.
Ну? Взяла 45?
Нет уж, меньше 6 гривен взять не могу.
Такой упрямой старухи я еще не видывал, — сердито восклицал Алексей Алексеевич, смешивая костяшки.
Нет, что с ней слова терять? Видно, не хочет продать.
Не хочет,
— лаконически подтверждал Иван Сафроныч.
Как не хотеть?
Вот что выдумали, прости господи, — возражала обиженная старуха.
«Ну, так сколько же?»
«Да нет, не хочет, не хочет», — восклицал Иван Сафроныч, поддразнивая бабу.
«А видно, вы, вижу я, купить не хотите», — сердясь возражала она.
«Ну, взяла 45».
«Да не будет с ней толку», — замечал Иван Сафроныч.
«Будет, Иван Сафроныч, будет.
Не будет».
«Так вот же будет, прибавлю ей пятак.
Ну?» «Дам полтину, бери деньги».
«Полтину», — восклицал Иван Сафроныч.
«Да что у вас, денег куры не клюют, что ли? И охота с ней связываться. Не видите разве, баба белины объелась?»
«А ты не обижай ее, Иван Сафроныч. Пусть она сама увидит. Пусть увидит».
«Ну, выкладывали?»
«Ладно, даю. Ведь ладно, взяла полтину?»
«Да, возьмет она, дожидайтесь».
Наконец торговка, осыпая Ивана Сафроныча свирепыми взглядами, изъявляла согласие.
«Приведись на меня, не взял бы, даром не взял бы», — говорил Иван Сафроныч.
«И товар дрянной, и работа рыночная».
«Товар дрянной», — говорила старуха, — «да ты такого товара чай и не нашивал. Уж кабы не для его милости».
Алексей Алексеевич вручал ей полтину, и она удалялась, ворча.
«Ну, задели штуку», — говорил Алексей Алексеевич, вытирая пот со лба.
«Задели», — повторял самодовольный Иван Сафроныч. «Штука отличная, самим не стыдно носить.
А сшиты как? Вишь, словно железные».
И оба они пускались выхвалять покупку свою с таким же жаром, как прежде хулили ее.
«Да один товар вдвое стоит», — говорил Алексей Алексеевич.
«Что говорить? Даром взяли», — отвечал Иван Сафроныч. «Нечего сказать, обработали, обработали». И потом, воротившись домой, они лукаво посмеивались и, любуясь своим приобретением и дивясь его дешевизне, повторяли. «Туману, просто туману пустили ей в глаза».
Так покупали наши приятели. Справедливость требует заметить, что Иван Сафроныч сначала вооружался против некоторых покупок, доказывая их бесполезность.
«Дешево, точно дешево», — говаривал он в раздумье, рассматривая, например, огромный скат проволоки в 300 аршин, приобретенный Алексеем Алексеевичем за рубль 30 копеек ассигнациями. Да что нам в проволоке? Век проживем, не понадобится. — Ну, продадим, — отвечал Алексей Алексеевич, толкая ногой проволоку, которая с шипением и звоном покатилась по двору. — Ведь кому не надо, больше даст. Стоит свести в город. В город, однако ж, новоприобретенные вещи, оказавшиеся ненужными, не отвозились, а оставались в овинищах под непосредственным смотрением Ивана Сафроныча, который и сам, наконец, увлекся страстью своего хозяина и не мог видеть чужой вещи без того, чтобы хоть не пощелкать языком. Оно так и должно было случиться со всяким, кто приходил в соприкосновение с Алексеем Алексеевичем. Кирсанов был человек чрезвычайно пылкий, увлекающийся. За мыслью немедленно следовало у него применение, за желанием — исполнение, и одумывался он уже тогда, когда было поздно. Натура его была в высшей степени деятельна. Он принадлежал к числу тех людей, у которых руки уж так устроены, что не могут быть ни одной секунды в спокойном положении. Если нечего делать, то они хоть мнут ими кусочек хлеба или воску, отвертывают машинально пуговицы у собственного сюртука или что-нибудь подобное. Алексей Алексеевич так часто и делывал. Живость его доходила до невероятной степени. Если он вздумает обрезать ногти, то непременно дорежется до того, что прихватит самого мяса. Если вздумает починить что-нибудь, то сначала починит, и хорошо, а потом станет еще хитрить, как бы еще лучше сделать, и совсем испортит. Таким образом, благодаря постоянному стремлению к деятельности, произошло, что в течение 15 лет весь дом Алексея Алексеевича со всеми его сараями, амбарами, флигелями и чердаками превратился в складочный магазин всего подержанного, старого, изломанного, вышедшего из моды и употребления. Словом, всего, что только по каким-нибудь причинам вывозилось на рынки ближайшего города. Нельзя сказать, однако ж, чтобы владельцы не принимали некоторых мер к сбыту своих приобретений. Иное они продавали, иное выменивали, иное даже дарили. А Иван Сафроныч не выезжал из дому без того, чтобы не набрать с собой во все карманы разных мелких вещиц — колец, табакерок, часов, гитарных струн, представляя таким образом своею особую ходячую лавочку. Стоило при нем заикнуться о какой-нибудь вещи, как он тотчас подходил к знакомому и даже незнакомому и предлагал ее по самой умеренной цене, показывал, расхваливал, рассказывая тут же ее историю. Но все эти меры оказывались, однако ж, далеко недостаточными. Вещей все-таки не убывало, потому что вместо каждой какой-нибудь сбытой появлялось 2 или 3 новоприобретенные. Несколько раз Алексей Алексеевич пробовал даже делать из своих вещей то самое употребление, которое предполагал сделать, покупая их. Нанимались кузнец, шорник, обойщик. На отдаленном от барского дома флигеле появлялась самодельная вывеска «Экипажное заведение». Все старые экипажи, колеса, дроги вытаскивались и выкатывались из сараев. «Подновим, переделаем и возьмем в городе вчетверо», — говорил Алексей Алексеевич. И вот кузнец сжег без милосердия уголья в кузнице, раздувая их исполинскими мехами. Шорник диктовал длинный реестр нужных материалов, каждый день дополняя его. Обойщик распевал песенки в ожидании работы. Но работа шла медленно и скоро совсем останавливалась. «Не под силу хватили», — говорил, наконец, Алексей Алексеевич, раскрывая и закрывая пустой кошелек. «В кошельке ни гроша, хоть выжми». И он сжимал в ладони кошелек. «А нужно еще 2 рессоры купить новые, да сукна 30 аршин, да басону».
Не минешь подождать до будущего года, — замечал Иван Сафроныч.
— А что, Иван Сафроныч, — говорил вдруг Алексей Алексеевич, — я все думаю, ведь дело верное.
— Верное.
— За тарантас 300 дадут?
— Дадут 300, коли не больше.
— И за коляску 500?
— 500.
Алексей Алексеевич робко взглядывал на Ивана Сафроныча и вполголоса говорил. — Возьмем? В лице Ивана Сафроныча мгновенно появлялся испуг.
— Что вы, батюшка, Алексей Алексеевич? Вас ли я слышу?
— Выручим, так положим. — А что скажет Александр Фомич? — замечал Иван Сафроныч.
— Что скажет? — несмело возражал Алексей Алексеевич.
— Что скажет? — Мертвые не говорят, Иван Сафроныч.
— Не говорят, так и можно делать, стало быть, что вздумается.
Голосом, близким к негодованию, возражал Иван Сафроныч.
— Батюшка, Алексей Алексеевич, — прибавлял он кротким, упрашивающим голосом.
— Ну, не живет Александр Фомич. Ну, Ваня жив.
— Ваня, Ваня, — с нежностью повторял Алексей Алексеевич.
— Жив Ваня?
А Бог один знает, жив ли еще Ваня.
— Жив, ваше высокоблагородие, жив.
Коли не знаем, что умер, значит, жив.
Милости Божией не постигнешь и не измеришь, и судьбы его неисповедимы.
— Тссс, — говорил Алексей Алексеевич, заслышав шаги в прихожей.
Оба в одну минуту умолкали и потом уже не возобновляли таинственного разговора долго-долго. Разве опять начнут выгодное дело? Да денег не хватит. Алексей Алексеевич ходит, день-два сам не свой, посматривает на Ивана Сафроныча, тоскует, что дело гибнет выгодное, да вдруг и шепнет Ивану Сафронычу тихо, не смело.
А, была не была, возьмем.
Но, встретив те же суровые возражения со стороны Ивана Сафроныча, покраснеет и робко приумолкнет. А потом, в откровенную минуту, благодарит Ивана Сафроныча, что он спас его от искушения, от тяжкого греха. И оба они после таких объяснений дружно и тихо говорят о своей старой жизни, о походах, о сражениях. Всего чаще в их разговорах упоминается Аустерлицкая битва. И, начиная говорить о ней, оба они понижают голос, который становится как-то нежнее, тоскливее, и ничего невозможно расслышать в их тихой беседе, кроме некоторых слов, таинственно произносимых. Аустерлиц, Александр Фомич, Ваня, клятва. «А не махнут ли нам в Петербург?» — говорил в заключение Алексей Алексеевич. «Полагаю, собраться тяжеленько будет», — отвечал Иван Сафроныч со вздохом. «Много и так теперь понесли изъяну. Да и что? Ездили раз, и другой ездили. А как Божьего соизволения нет, так хоть все езди, толку не будет».
«Ну, так до будущей весны», — порешал Алексей Алексеевич.
Весна приходила, но путешествие опять почему-нибудь откладывалось. Много лет прошло таким образом. Приятели наши ограничились тем, что выписали, наконец, газету, где много помещалось всяких известий, а в особенности таких, которые отчетливо показывали, кто именно и в каких чинах прибыл в столицу, и кто отправился в Динабург или другой город. Статья о приезжающих и отъезжающих с особенным интересом первая прочитывалась нашими приятелями. Может быть, потому что сами они никуда не выезжали, а больше сидели в овинищах. Фамилии при чтении, которые всегда происходило вслух, произносились с особенной ясностью, и над некоторыми друзья наши задумывались. Вообще, все статьи и известия, где много упоминалось фамилий, заслуживали особенное их внимание. От таких статей прямо переходили они к публикациям о продаже разного старья, который так любит сбывать через газеты петербургский житель, и глаза их разгорались. «Обогатиться! Просто в один год можно было бы обогатиться!» — восклицал Алексей Алексеевич. «Ведь что здесь? И умеешь покупать, да купить нечего! Уж попади я туда!» И однако ж было истинным счастьем, что они не попадали в Петербург или попадали редко. Маленькое состояние Кирсанова и так уже было сильно расстроено дешевыми покупками в уездном городе, и страстью озадачивать, делать все или хоть начинать в широких размерах, превышающих средства, а главное, гордым стремлением обходиться домашними средствами, не иметь ни в чем нужды, до города. Страсть к широким размерам губила наших друзей. Нужно раз в месяц подковать тройку чалых, строилась кузница, нанимался кузнец. Понадобилось полудить посуду, Алексей Алексеевич порядил гуртом на неделю 5 человек бродячих лудильщиков, которые в тот же день и сделали все нужное. Алексей Алексеевич бродил в тоске, придумывая, чем занять своих лудителей в остальные 5 дней. И кончил тем, что приказал им вылудить 300 аршин проволоки, которая ни в обыкновенном, ни в луженом виде не могла никогда им понадобиться, а была куплена потому, что дешево. Так жили наши приятели, пока не случилась катастрофа, к описанию которой мы теперь переходим.